Я не успел ответить. Продолжительный, тихий, невыразимо печальный стон пополз по пустоши. Звуки наполняли весь воздух, и невозможно было сказать, откуда они исходили. Сперва это был неясный шепот, постепенно переходивший в глухой рев. Затем звуки начали стихать и превратились снова в меланхолическое дрожащее журчанье. Степлтон глядел на меня со странным выражением в лице. «Странное место эти пустоши», — сказал он.
«Что это такое?»
«Местные крестьяне говорят, что эта баскервильская собака требует себе жертвы. Я слышал этот звук раз или два, но никогда не был он так громок».
В моем сердце был страх. Над зеленой равниной велась пара воронов, громко каркая среди окружающего безмолвия.
«Вы человек образованный, вы не можете верить таким пустякам. Скажите, как вы объясняете этот звук?»
«В болотах слышатся иногда странные звуки», — ответил Степлтон. «Осаждается ил, перемещаются пласты воды, что-нибудь в этом роде».
«Нет, это был голос живого существа».
«Пожалуй, вы правы. Может быть, это кричала выпь? Вы слышали когда-нибудь крик этой птицы?»
«Нет, никогда».
«Это очень редкая птица. Ее почти невозможно встретить в Англии. Но на пустошах все возможно. Если бы мне сказали, что это кричит последний из выпей, то я не удивился бы».
«Как хотите, но ничего более странного я не встречал еще в своей жизни», — ответил я.
«Да, диковинное местечко. Взгляните-ка вон на ту скалу. Что вы замечаете?»
Весь почти отвесный склон горы был покрыт кольцами из серых камней. Таких колец я насчитал до 20.
«Что это, овечьи загоны?» — спросил я.
«Нет, это жилище наших почтенных предков. В доисторические времена люди густо населяли эти пустоши, а так как после них она стала необитаема, то мы и наблюдаем их постройки в первобытном виде. Перед вами и хижины, только без крыш. Если вам угодно войти в один из этих дворцов, вы увидите и очаг, и ложе первобытного человека».
«Но ведь это целый город. Когда же его населяли люди?»
«Эти люди жили в каменную эпоху».
«И чем они занимались?»
«Они пасли свои стада по склонам этих гор и приучались постепенно добывать металлы из земли до тех пор, пока бронзовый меч не заменил каменный топор. Взгляните вон на ту гору, на крепость первобытного человека. О, на пустошах вы найдете много интересного, доктор Ватсон. Прошу меня извинить».
И Степлтон, сорвавшись с места, как сумасшедший, помчался по пустоши за насекомым, которое пролетело мимо. Бабочка летела прямо к страшной трясине, но Степлтон не обращал на это обстоятельство никакого внимания и, размахивая зеленым сачком в воздухе, продолжал бежать. Его серый костюм и прыжки во время бега делали его похожим на какое-то громадное насекомое. Я стоял, удивляясь его энергии и ловкости, и опасаясь в то же время, как бы он не погиб в ужасной трясине. В эту минуту совсем близко от меня раздались звуки шагов. Я обернулся и увидел, что ко мне подходит незнакомая особа. Шла она со стороны Мэри Питта, и я ни минуты не сомневался, что это мисс Степлтон. Мне уже приходилось слышать, что она красива. Брат и сестра совершенно не были похожи друг на друга. Степлтон был невысокий, сероглазый блондин. Сестра его — жгучая брюнетка, высокая, тонкая и элегантная. У нее было горделивое, изящное лицо, которое можно было назвать бесстрастным, если бы не чувственный рот и красивые выразительные глаза. Одета она была по последней моде и со вкусом, и здесь, на этих диких пустошах, производила странное впечатление. Увидев, что я обернулся, она ускорила шаги и подошла вплотную ко мне. Я приподнял шляпу и намеревался назвать себя, но барышня, не дав мне выговорить ни слова, быстро и с чувством заговорила: «Уезжайте немедленно, уезжайте в Лондон, слышите, что я вам говорю, уезжайте!» Конечно, я был до невероятности изумлен и стоял, глядя на свою собеседницу, не произнося ни слова. Мисс Степлтон рассердилась, глаза ее засверкали, и она топнула ногой. Язык у меня, наконец, развязался, и я спросил: «С какой стати мне уезжать?»
«Этого я вам не могу объяснить», — тихо ответила она. «Но прошу, умоляю вас, послушайте с меня, уезжайте назад и никогда не возвращайтесь сюда на пустоши».
«Но ведь я только что сюда приехал».
«Упрямый человек», — воскликнула она. «Ведь я забочусь о вас самом, и вы могли бы помолчать. Ступайте в Лондон, уезжайте сегодня же, бегите из этой местности, чего бы вам это ни стоило».
«Тише. Брат мой возвращается, ни слова при нем».
«Взгляните, как красиво смотрится эта орхидея, но, к сожалению, вы приехали поздно. Теперь глубокая осень, и вы не можете полюбоваться всеми прелестями здешней природы».
Степлтон бросил погоню за бабочкой и возвратился к нам, тяжело дыша.
«Привет, Бэрил», — бросил он сестре довольно сухо.
«Ты сильно раскраснелся, Джек?»
«Я преследовал довольно редкий экземпляр. Какая жалость, что эта бабочка от меня ускользнула», — беззаботно сказал Степлтон, между тем, как его серые глазки беспокойно бегали по нашим лицам.
«Вы, кажется, уже познакомились друг с другом», — произнес он.
«О да», — ответила девушка, — «я только что сожалела, что сэр Генри приехал слишком поздно, чтобы наслаждаться прелестями нашей природы».
«Извините, мисс Степлтон», — сказал я, — «вы ошиблись. Мое имя Ватсон. Я имею честь считать себя другом сэра Баскервилля».
На живом лице девушки выразилась досада, и она промолвила: «Значит, мы говорили, не понимая друг друга».
«Ну да. «Ведь у вас и не было много времени для разговоров», — сказал Степлтон, бросая выразительный взгляд на сестру.
«Разумеется», — ответила та, — «но я говорила с мистером Ватсоном, как со здешним человеком, между тем, как он только гость. Для доктора Ватсона, я думаю, совсем не интересно знать, когда на пустошах растут орхидеи. А теперь милости прошу к нам в Мэрипит».